Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы поговорим о новых методах доставки лекарств в нужное место больного организма. Дело в том, что медики постоянно ищут и находят пути доставки лекарства именно туда, куда нужно. Это и пероральный способ, и внутримышечный, внутривенный, ректальный и масса других. И вот, наконец, мы подходим к методу, который можно назвать экстракорпоральным, то есть введение лекарства вне самого организма. В определенном смысле это некоторое дальнейшее и удачное, на мой взгляд, развитие традиционного, известного нам плазмафереза. У нас сегодня в гостях врачи Центра экстракорпоральной гемокоррекции 85-й клинической больницы Федерального медико-биологического агентства. Это бывшее третье управление. Зовут их Анатолий Викторович Потемкин, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, и Сергей Васильевич Мамаев, тоже кандидат медицинских наук и тоже врач высшей категории. И вот они нам и расскажут о современном развитии традиционной плазмотерапии. Сергей Анатольевич, вот как нас учили, плазмаферез – это такое медицинское мероприятие, которое заключается в том, что у человека берут кровь, делят ее на, так сказать, клеточную массу и плазму, и плазму пропускают через некий сорбент, от чего возникают такие позитивные клинические эффекты, детоксикация в частности. А что можно сделать с этим всем сейчас?
Ну, не совсем так. Плазму при традиционном плазмаферезе не пропускают через сорбент, сейчас все просто ее выбрасывают, выкидывают. С нашей точки зрения это не совсем целесообразно. Современные технологии, которые существуют, которые разработаны, и вклад в разработку которых в том числе и мы вносили определенный, позволяют сделать иначе. Плазму можно не выбрасывать, из плазмы можно селективно удалить именно те факторы, которые вызывают развитие заболевания, и очищенную таким образом плазму вернуть обратно пациенту.
Анатолий Викторович, но ведь, как я понимаю, вообще в крови у нас всегда растворены все те вещества, которые и влияют на нашу жизнь, от питательных до, соответственно, инфекционных каких-то агентов. А вот каким образом происходит сепарация? Как можно разделить в плазме то, что нужно, от того, что вызывает болезнь?
Ну, на сегодняшний день много методов и физико-химических, и медикаментозных, и мембранных технологий используются для селективной гемокоррекции. Тут их все не перечислишь, вот, но что важно понимать, что гемокоррекция – это не только детоксикация. Гемокоррекция направлена на нормализацию, будем так говорить, условную нормализацию качественного состава крови для того, чтобы организм при хронических заболеваниях, уже привыкший к патологическому состоянию, поменял, будем так говорить, свое качество жизни.
Вздохнул свободно.
Да.
Сергей Анатольевич, Васильевич, прошу прощения, я иногда путаюсь в отчествах, это уж простите меня великодушно. Сергей Викторович, вот...
Сергей Васильевич,
есть какие-то вот основные состояния, которые вызываются внешним агентом, ну, это, в частности, инфекционные заболевания, а есть состояния, которые вызываются тем, что у самого организма внутри какой-то непорядок. Это какие-то хронические соматические заболевания, это аутоиммунные заболевания, да, ну, та же бронхиальная астма, в конце концов. Вот. Когда организм сам вырабатывает, условно говоря, калечащий самого себя агент, вот каким образом можно ему помочь с помощью этого метода?
Ну, хороший вопрос. Здесь, наверное, лучше остановиться на аутоиммунных заболеваниях.
Да.
Ревматоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь Крона и так далее. Их достаточно много. В данной ситуации иммунная система ведет себя не совсем адекватно с современных позиций, современных взглядов на аутоиммунные процессы, на аутоиммунные заболевания. Здесь в организме появляются лейкоциты, вышедшие из-под контроля, аутоиммунные лейкоциты, вышедшие из-под контроля иммунной системы, которые синтезируют аутоагрессивные антитела и другие патологические факторы. А обычные методы медикаментозной терапии, они заключаются в том, что пациенту назначаются всем известные гормональные препараты, какие-то цитостатические препараты в достаточно тяжелых случаях. То есть задача в данной ситуации, которую ставит перед собой обычная медикаментозная терапия, это подавить активность иммунной системы настолько, чтобы она...
Причем в целом.
Да, совершенно правильно, я об этом хотел сказать. Подавить активность иммунной системы настолько, чтобы она снизила выработку аутоагрессивных антител. Задача, как правило, решается, однако, совершенно правильно вы заметили, вместе со снижением выработки аутоагрессивных антител иммунная система снижает свои те функции, ради которых она и существует в нашем организме. То есть снижаются защитные функции иммунной системы против внешних агрессоров, бактерий, вирусы и так далее, против наших клеток-мутантов. В результате
растет частота онкологических осложнений.
Да, совершенно верно, да. Методы экстракорпоральной генкоррекции, они позволяют в данной ситуации более физиологично, более грамотно вмешаться в ситуацию. То есть, первое, тот же метод криомодификации аутоплазмы, который используется в нашем центре, позволяет селективно удалить из организма только аутоагрессивные антитела, не в данной ситуации не воздействуя на иммунную систему. Но, как правило, мы этот метод дополняем другими методами. Это вот инкубационные технологии, которые у нас есть. В данной ситуации это идет инкубация лейкоцитарной массы с иммуномодуляторами.
Секунду. Ага. Вот я хочу, чтобы вы рассказали все это подробно, чтобы людям было понятнее. Вот вы взяли человека, ввели ему катетер. Дальше что?
Хорошо, давайте пример такой. Давайте, да. Опять-таки, вот ревматоидный артрит, достаточно распространенное заболевание.
И очень мучительное.
Очень мучительное. И в большинстве случаев оно, слава богу, как-то поддается методам традиционной медикаментозной терапии. Существует уже наработанный протокол лечения этого заболевания. Но в определенном количестве случаев это методы медикаментозной традиционной терапии, они бессильны в этой ситуации.
Плюс еще иногда возникает насыщение человека вот теми лекарствами, которые он употребляет, верно. И они перестают действовать.
На приеме буквально вчера была пациентка, которая, во-первых, у нее в анамнезе где-то порядка 15 лет назад перенесенный туберкулез. Проведенное тогда лечение, знаете, это достаточно длительное, достаточно нагрузочное. То есть, как сама пациентка сказала, что если я сейчас буду пить метотрексат, какие-то препараты вот этой вот терапии, то у меня окончательно перестанет функционировать печень. так образно, но тем не менее, в какой-то степени верно. Вот. Что мы в этой ситуации делаем? То есть, то, что я уже сказал, это методы криомодификации плазмы, которые позволяют селективно...
Что такое криомодификация?
Хорошо. Это метод, заключающийся в следующем. Проводится обычный плазмафорез. Далее, из выделенной в результате обычного плазмафореза плазма не выбрасывается, как при обычном плазмафорезе, а подвергается определенным физико-химическим воздействиям. Он попросту замораживается при введении туда определенных кофакторных веществ. В результате этого физико-химического воздействия содержащийся в норме в плазме белок фибронектин полимеризуется, образуя на своей поверхности большое количество активных центров, которые, почему-то так Богом было создано, несут, имеют сродство к таким факторам патогенности, как аутоагрессивные антитела, это липопротеиды низкой плотности, те, которые являются причиной развития атеросклероза, циркулирующие иммунные комплексы, и, в общем, здесь достаточно много можно перечислять. То есть вот таким вот образом обрабатывая...
Внутри плазмы создается ловушка для всех
совершенно
этих
верно.
Нехороших
внутренний
агентов.
Внутренний эндосорбент, который на себе сорбирует вот эти вот патологические факторы. Далее мы просто удаляем этот криопрецепитат, образующийся из плазмы, и очищенную таким образом плазму возвращаем пациенту. То есть уже плазму, лишенную вот этих избытка аутоагрессивных антител.
И что получает пациент в результате?
Пациент получает снижение уровня аутоагрессивных антител. Но я еще раз повторяю, то, что у нас не проводится вот как-то так все изолировано. Как правило, это все-таки программно как-то. То есть, кроме вот такого криомодификации аутоплазмы, как правило, дополняем эти технологии еще и следующим. То есть вот в результате плазмофореза у нас получилась плазма, которую мы обработали, так как я вам рассказал, получилась клеточная масса, с которой мы поступаем следующим образом. То есть в данной ситуации проводим инкубацию с какими-то иммуномодулирующими препаратами, которые...
Всей клеточной массы или только отдельно лейкоциты выделяются?
Лейкоциты, как правило. И это позволяет, в отличие от обычной, вот, скажем, той же самой кортикостероидной терапии, не оглушая иммунную систему...
Прицельно подействовать именно на те лейкоциты, которые вышли из-под контроля, да?
Да, и вообще на иммунную систему в целом, так, чтобы она не изменила свою вот эту вот направленность с избыточной аутоагрессивности, не снижая ее нормальных защитных функций.
Замечательно. И этого достаточно как бы проделать один раз, или это целый цикл?
Как правило, мы проводим 5 сеансов таких, о которых я рассказал. Проводятся они с интервалом в 48 часов, то есть через день. Ну, где-то занимает это все 8-10 дней.
Вообще щадящий режим, надо сказать.
Да, и, в общем-то, результаты. Ну, достаточно часто к нам обращаются пациенты, которые идут на какой-то поддерживающей гормональной терапии. Ну, сейчас это метипретор, ранее это просто преднизолон, либо просто другие средства базисной терапии. Ну, если касаться вот преднизолона гормональной терапии, потому что часто перед нами стоит задача для подготовки к другим методам лечения, в частности, клеточная вакцинация, снять пациента с гормональной терапии, потому что несовместима эта клеточная вакцинация и гормональная терапия. Мы проводим вот эти наши методы и обеспечиваем возможность в ближайшие 2-3 недели либо полной отмены гормональной терапии, либо значительного снижения доз гормональных препаратов.
В ближайшие 2-3 недели будет действовать возможность не применять гормоны, или через 2-3 недели он выйдет на некоторое плато и долго сможет не применять гормоны?
Просто если пациент получает какую-то поддерживающую гормональную терапию, то уйти от нее быстро, чисто по физиологическим возможностям, нельзя, потому что свои надпочечники не сразу включаются, не сразу начинают вырабатывать. Поэтому там всегда уход от гормональной терапии, он достаточно осторожный, достаточно медленный. Методами вот экстракорпоральной гемокоррекции мы создаем возможность ухода без обострения заболевания, наверное, так вот лучше сказать.
Но все-таки мне хочется получить ответ на свой вопрос. Ухода на сколько?
Индивидуально.
Вы имеете в виду по длительности?
По длительности, конечно.
По длительности, здесь действительно, Анатолий Викторович совершенно прав, достаточно индивидуально. У кого-то получается на год, на полтора, иногда больше ремиссия, у кого-то, к сожалению, короче. Поэтому в последнее время мы, кроме вот этих наших технологий, увлеклись таким вот достаточно новым перспективным методом лечения, который разработан в НИИ клинической иммунологии города Новосибирска. Это метод клеточной вакцинации.
Это мы обязательно обсудим, но для того, чтобы у нас были четкие границы вопросов, и для того, чтобы людям было понятнее, я все-таки хочу задержаться вот на, так сказать, классической гемокоррекции. Да? Насколько я поняла, если можно лейкоциты... инкубировать с иммуномодуляторами, то, наверное, можно и с иммуносупрессорами, и с иммуномодераторами. Так, что ли?
Возможно, это будем рассматривать как перспективу развития. Но, тем не менее, мы те же гормоны из инкубируя с лейкоцитами в тяжелых случаях, также используем для минимизации поддерживающей дозы гормонов. При лечении таких тяжелых аллергических заболеваний, как синдром Лайела, для того, чтобы не использовать ударные или так называемый пульс терапию гормонами, потому как инкубация с лейкоконцентратом гормонов позволяет достигать эффекта гораздо меньшими дозами и в гораздо более
щадящем режиме
ранние сроки.
А я правильно поняла, что вы инкубируете лейкоциты с гормонами или, может быть, с интерлейкином, с какими-то факторами просто?
Ну, трикин, его тоже следует рассматривать как индуктор.
Протогормон, да.
Да, индуктор образования лимфоцитов. Будем так говорить, это тоже иммуностимулятор, иммунокорректор.
Это уже противоположное направление.
Да.
Ну, я хочу для слушателей пояснить вот замечательность ситуации. Оказывается, мы можем отдельно на отдельные компоненты крови воздействовать в ту или в другую сторону. То есть, если нужно подавить, ну, по ситуации с заболеванием, да, если нужно простимулировать. Причем это все.
Причем, извините, селективно.
Да, не все клеточные компоненты, а в данном случае только лейкоциты. Или, скажем, может быть, что-то можно сделать и с эритроцитами тоже?
Да, безусловно.
А что с ними можно сделать?
Ну, есть такой метод, предложенный в свое время в 92-м году, в 1992 году.
Профессором, в прошлом веке.
Да, уже действительно прошлый век. Профессором Лохвицким, который заключался в следующем. Это метод инкубации эритроцитарной массы, ну тогда клеточной массы просто, с антибактериальными препаратами. Собственно, отсюда и пошло вот это развитие инкубационных технологий. Суть метода заключалась в следующем. То есть проводился обычный плазмофорез. Далее в полученную в результате плазмофореза клеточную массу профессором Лохвицким и группой ученых вводились антибактериальные препараты в разовой дозе.
Антибиотики, в смысле?
Да, совершенно верно. И какое-то время это все инкубировалось в термостате. Далее клеточная масса возвращалась в организм пациента. Работами Лохвицкого тогда было показано, что вот при таком пути введения, как вы упоминали ранее, существует один путь введения, другой, третий, четвертый, а вот это новый путь введения. При таком пути введения антибиотиков в организм, антибиотики накапливаются преимущественно в очагах хронического инфекционного воспаления. Лохвицкий тогда это показал.
Беря... Что на самом деле совершенно замечательно, потому что при этом остается
и не
почти интактный, да. Вся пищеварительная система.
Не перегружается ни печень, ни почки.
Не вот. Перегружаются,
да,
значит, так сказать.
Не перегружаются.
И это очень важно сейчас, когда человечество стоит вот-вот в двух шагах от предела эффективности антибиотиков. Когда у нас уже внутрибольничная инфекция, это грозный набат.
Устойчиво
к
самым,
да,
современным антибиотикам.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну и после этого короткого перерыва на объявление мы продолжаем. Мы продолжаем разбираться о том, что можно сделать вне организма и как это потом ему поможет. Это все называется методы экстракорпоральной гемокоррекции. И вот то, что это действительно гемокоррекция, то есть коррекция статуса крови во всех ее как бы направлениях, мне ужасно симпатично. Но мы остановились на антибиотиках. Вот это как раз самое интересное. Я знаю, что вы, Сергей Васильевич, были как раз одним из авторов дальнейшего развития этого метода.
Да. Что-то слышал. Работа, проведенная Лохвицким, они тогда показали, что при таком пути введения антибактериальных препаратов антибиотики накапливаются преимущественно в очагах хронического воспаления, раз. Второе, увеличивается длительность бактерицидной концентрации антибактериального препарата в крови, причем значительно увеличивается, если при обычном пути введения, скажем, внутривенном. Это время составляет, ну, для разных антибиотиков по-разному, скажем, 6-8 часов, то при таком пути введения это время увеличивается до 24 часов.
Ну, то есть разбег между, так сказать, приемом следующим,
да,
очень.
Наши последующие работы, которые проводили мы с группой наших ученых, показали, что нам удалось, ну, более так четко обосновать все-таки механизмы вот такого.
Объяснить, что же там,
да,
происходит. И что?
Ну, это достаточно долго все это рассказывать. В принципе, там происходит следующее. При обычном пути введения, как внутривенном пути введения, антибактериальные препараты, когда клетка от клетки разделены достаточно большими расстояниями,
плавают плазмы, в плазменном растворе.
Да, совершенно верно. Основным путем связывания антибактериального препарата является следующее. Это связь с белками плазмы, это просто растворение в плазме. Какая-то часть антибиотика связывается с поверхностью клеток крови. Эта связь вот последняя, она более устойчива.
С эритроцитами именно.
Да. Ну, не только с эритроцитами. С эритроцитами, с лейкоцитами тоже, просто эритроцитов на 3 порядка больше, поэтому это преимущественный путь. Далее, если при обычном пути введения антибиотиков антибиотики достигают своего места выведения, скажем, или инактивации, то есть печень, почки, то уже на первом круге циркуляции значительная часть антибактериального препарата уходит из организма.
И попадает в печень, начинает разлагаться, нагружать наши несчастные гепатоциты.
Когда мы провели плазмаферез и получили клеточную массу, где клетка клетки лежит рядышком, то есть деплазмированная вот эта клеточная масса, вот последний путь связывания, то есть с поверхностью клеток крови, он становится ведущим. А эта связь более устойчива. Поэтому при прохождении через печень, через почки, антибиотики смываются с поверхности клеток, но этот процесс более медленный, более длительный. Поэтому вот этим можно объяснить то, что время сохранения бактерицидной концентрации антибактериальных препаратов в крови, оно не 6-8 часов, а именно вот по нашим данным до 48 часов.
А чем можно объяснить, что они накапливаются именно в больном органе, в очаге инфекции?
Ну, здесь более сложно, но там появляется такая тропность клеток крови к попаданию действительно в зоны хронического инфекционного воспаления, которые мы еще дополнительно стимулируем определенными лекарственными препаратами, кофакторами.
Замечательно. А чтобы было понятнее, Анатолий Викторович, а какие это заболевания могут таким образом лечиться? Что у нас сопровождается хроническим очагом инфекции?
Ну, это самые различные их хронические, неспецифические инфекции, к которым организм привык, его
претерпелся, но на самом деле страдает.
На нее не реагирует. Это вирусоносительство гепатитов, в частности, С.
Прошу прощения, а у вас были клинические результаты по гепатитам?
Ну, в общем-то, да, их становится все больше и больше. Это актуальная тема, и ее надо вообще разбирать отдельно. Вот. Также много различных урогенитальных инфекций, на которые ранее не обращали внимание,
а я призываю наших слушателей обратить и взять на заметку такой метод, потому что урогенитальная инфекция, как мы уже рассказывали, это действительно бич современности. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 18.07 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Какую музыку мы любим». Гости – музыкальный критик Петр Поспелов, рок-музыкант Олег Чубыкин, продюсер Александр Ивакин. Повтор воскресенья в 3 часа ночи, а мы продолжим после сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. В заявлении больницы, где находится Марина Ковалевская и ее дочь Яна, говорится, что они проходят курс лечения. Женщин доставили в конце февраля в Московский институт имени Склифосовского, а на днях переправили в Лос-Анджелес. Михаил Трипашкин до перевода из колонии поселения в колонию общего режима будет содержаться в изоляторе. Об этом сообщила адвокат Трипашкина Любовь Косик. Решение ужесточить Трипашкину наказание, якобы за систематические нарушения правил внутреннего распорядка, принял накануне суд в Нижнем Тагиле. Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение было подписано в Сочи в мае прошлого года. В прошлом месяце документ одобрили обе палаты российского парламента. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. Фамилия командира не разглашается. Талибы, похитившие итальянского журналиста, требуют вывода итальянских войск из Афганистана. Корреспондент газеты «Республика» Даниэле Мастроджакомо был похищен в Афганистане 3 марта. В Багдаде открылась международная конференция по стабилизации положения в Ираке. За столом переговоров вместе оказались представители Ирана, Сирии и Соединенных Штатов, что в дипломатической практике случай чрезвычайно редкий. Сообщения о том, что в Ираке схвачен главарь террористической группировки, тесно связанной с Аль-Каидой, не подтвердились. В пятницу было объявлено о поимке Абу Умара Аль-Багдади, чья группировка несет ответственность за многие теракты в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье. Вторая ее часть». Ведет по-прежнему Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш рассказ об экстракорпоральной гемокоррекции. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Анатолий Викторович Потемкин, врач высшей категории, Сергей Васильевич Мамаев, врач высшей категории. Они представляют Центр экстракорпоральной гемокоррекции 85-й клинической больницы Федерального медико-биологического агентства. Вот. А сейчас вы знаете, что во второй части нашей программы мы открываем наш интерактивный телефон. Его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свои вопросы моим гостям. Ну а сейчас с медицинскими новостями нас познакомит Дмитрий Морозов.
В Европе продолжается нарастание эпидемической активности гриппа. Эпидемия гриппа А зарегистрирована в Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Норвегии, Италии, Нидерландах. Эпидемия обусловлена штаммами обоих подтипов вируса гриппа А H1N1, H3N2 в Германии и Швеции. Эпидемия, связанная с вирусами А и Б, в России, Украине, Белоруссии. В России увеличилась заболеваемость детей, даже в Москве эпидпорог у детей в возрасте от 3 до 6 лет оказался превышен на 69%, а у детей 7-14 лет на 43%. Зарегистрированы первые смерти от гриппа в России. В Перми умерли 3 человека. В Гонконге представили экспресс-метод изготовления вакцины от вируса H5N1 птичьего гриппа, позволяющий при возникновении эпидемии наработать нужное количество вакцины в течение недели. Автор новой методики – американский ученый китайского происхождения Дэвид Хо. Вакцина способна бороться только со штаммом вируса H5N1. Если же эпидемия будет вызвана вирусами штаммов H7 или H9, то вакцину придется создавать заново, используя те же методы, но другой генетический материал. Группа доктора Хо уже провела необходимые эксперименты на мышах и собирается приступить к испытаниям на добровольцах. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что с удовольствием понесет наказание за срыв программы дополнительного лекарственного обеспечения в России, если это успокоит общественное мнение. При этом, по его мнению, наказывать тут некого. Думские депутаты объявили Зурабова персоной нон-грата в Госдуме и заявили, что не будут общаться с министром до тех пор, пока он не представит списка конкретных мер по выходу из лекарственного кризиса. Если этого не произойдет до 20 марта, депутаты готовы потребовать отставки министра. Впрочем, список из двух мер, способных преодолеть кризис, ясен любому экономисту. Пункт первый – дать еще денег на программу. Пункт второй – запретить выход из программы с деньгами в следующем году, отделив лекарственное обеспечение россиян от компенсаций за социальные льготы. Жители Португалии проголосовали за аборты на недавно состоявшемся референдуме. В голосовании приняли участие менее половины населения, поэтому итоги референдума не станут обязательны. Но левые партии готовы внести соответствующий законопроект, и за него, скорее всего, проголосуют 2/3 парламента. Премьер-министр Жозе Сократеш уже объявил, что с этого момента в Португалии прекращаются уголовные преследования женщин, совершивших аборт. Нынешний закон, принятый в 1984 году, предусматривает наказание для женщины сроком до 3 лет заключения, для врача, сделавшего аборт, до 8 лет. Если, как надеются социалисты, новый закон вступит в силу в 2008 году, в Европе останутся только 3 страны, запрещающие аборты – Мальта, Ирландия и Польша.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. До нас дозвонилась Галина Александровна из Москвы. Здравствуйте, Галина Александровна,
добрый
мы вас
день.
Слушаем.
Добрый день. Я хотела бы задать вопрос. У меня признали ревматоидный артрит. Но когда я поступила в клинику Академии Сеченова, ревматологическое отделение, они сказали, что у меня ревматоидное носительство. Но я, собственно, хотела спросить, вот то, что описывают вот доктора, гости ваши, не есть ли это то, что называется хирургия крови? Я недавно вот узнала, есть у нас недалеко такая коммерческая, вообще платная медицинская какое-то учреждение, и там написано, что у них есть, так сказать, такая помощь, как хирургия крови.
Вот не... Понятен вопрос, Галина Александровна. Доктор Мамаев, как вас еще можно назвать?
Одно из названий направления, которым мы занимаемся, гравитационная хирургия крови.
Гравитационная.
Угу.
Не просто хирургия крови.
Хотя, с моей точки зрения, с позиции физики не совсем верно названо, но...
Но это имелось, очевидно, в виду, что когда разделяются кровные компоненты, используют там центрифугу, да?
Да, там инерционные законы работают, не гравитационные.
Да?
И цель подобных отделений, как правило, создавались при кардиохирургических отделениях. Назывались отделения гравитационной хирургии крови, используемые в основном для обеспечения операции на сердце и крупных сосудах.
И, в принципе, еще, по-моему, детоксикация.
Нет, они детоксикации отношения не имели. Они в основном на направления были для, на улучшение реологических свойств крови для обеспечения, повторяю, послеоперационного периода в кардиохирургических, кардиореанимационных отделениях.
Вот такая полная справка. И Евгений Иванович из Ленинградской области. Здравствуйте, Евгений Иванович, мы вас слушаем.
А вот правильно ли я понимаю, что мы идем к тому, что лечение, скажем, антибиотиками превратится в сложную технологическую процедуру? Не таблетка, не укол, а установка плазмафореза. Вот насколько все это будет доступно населению? Ну, вот, например, вы можете назвать хотя бы одну медико-санитарную часть третьего управления, которая способна сейчас оказывать такой вид медицинской помощи?
Спасибо, Евгений Иванович. Евгений Иванович, очевидно, из пациентов третьего управления, да? Доктор Мамаев.
Евгений Иванович, добрый день. Не думаю, что методы экстракорпоральной гемокоррекции полностью заменят методы традиционной медикаментозной терапии, и в том числе антибактериальной терапии. Это было бы совершенно неправильно. У методов экстракорпоральной гемокоррекции есть своя ниша. В первую очередь, это те случаи, те ситуации, когда обычно традиционная и в том числе антибактериальная терапия неэффективна. Ну, понятно, тогда что тогда остается? Либо опускать руки, либо использовать какие-то новые технологии, которые позволят все-таки достичь желаемого результата. В отношении доступности, ну, с моей точки зрения, понемногу это направление развивается, понемногу набирает обороты, и будем надеяться, что будет доступно.
Я думаю, вот как доктор Потемкин считает.
Ну, я считаю, что так называемое исходное направление эфферентной медицины внедряются в новые ЛПУ. Сейчас любые новые медицинские центры оснащаются практически все отделениями экстракорпоральной гемокоррекции для того, чтобы все методы воздействия на кровь объединить. Вот. В Москве, в частности, уже формируется на базе одной больницы центр экстракорпоральной гемокоррекции как база подготовки, обучения данных специалистов, и рассматривается внедрение, ну, то есть в реестре специалистов такая специальность, как, ну, самостоятельная.
Да, к вопросу о названии специальности мы как раз перед началом программы очень долго думали, как же назвать моих гостей по-правильному. И решили, что все-таки пока еще не утверждена Минздравом специальность, будем выражаться, исходя из места работы. И следующий слушатель — Геннадий из Ленинградской же области. Здравствуйте, Геннадий,
добрый
мы вас
день,
слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос следующий к нашим гостям. В детстве я переболел желтухой, то есть, видимо, это был гепатит А. И я почему-то не могу быть донором. Не хотят у меня брать кровь на донорство. Скажите, пожалуйста, на что мне лучше обратить внимание сейчас? Ну, чем питаться, может быть, или какие препараты принимать, или, может, вообще ничего не нужно принимать. Спасибо.
Спасибо, доктор.
Ну, я думаю, вам стоит обратиться к инфекционисту для того, чтобы он обследовал вашу печень. Если никаких симптомов персистирующего гепатита у вас нет, вот, и
то можете быть совершенно спокойны.
Уровень антител достаточен. Вот. Я думаю, беспокоиться не стоит, потому что гепатит А из всех гепатитов наиболее безобидный.
А кровь не берут, знаете, это из-за недоразвития нашей службы крови. Как говорил мне Евгений Жирбут, наш вот трансфузиолог и директор, соответственно, центра Московской службы крови, он объясняет это тем, что еще действительно вот у нас, к сожалению, не развита технология. Вот, например, таких, как
контроль.
Вы и я, гепатитчиков А, в Финляндии, например, специально заманивают на донорские пункты и берут у них плазму для изготовления особого редкого лекарства. Так что, в принципе, мы с вами очень даже потенциально ценные доноры. Вот когда технология разовьется, мы принесем пользу людям. И следующая — Елена Ивановна из Московской области. Здравствуйте, Елена Ивановна.
Здравствуйте, господа. Я бы хотела задать такой вопрос. Является ли этот, не проверяли ли вы этот метод на ВИЧ-инфицированных, и может ли он явиться перспективным для лечения вот таких больных?
Доктор Мамаев, а я предупреждала, что этот вопрос будет. Давайте уж правду матку рассказывайте.
Тань, я думаю, что нам особо не о чем пока рассказывать здесь в этом направлении. Теоретически перспективным может являться, и могут являться эти методы. Думаю, что в центре лечения СПИДа какие-то компоненты наших методов наверняка используются. В первую очередь, наверное, это методы восстановления иммунологического состояния организма, какие-то методы иммунокоррекции. У себя мы пока с такими пациентами не работаем.
К сожалению, 85-я клиническая больница, она не получает по бюджету средств для борьбы со СПИДом. И поэтому наши уважаемые гости, они не имели возможности как-то таких пациентов брать. Хотя вот на самом деле, действительно, теоретически, это же интереснейшая вещь. Ведь в чем проблема-то СПИДа? Вот он периодически взял, и весь вирус вышел в кровь. Вот бы, казалось бы, вот там бы и поймать, и осадить, и вынуть.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, у этих пациентов достаточно частые инфекционные осложнения. Здесь можно использовать меддекстокорпоральную антибактериальную терапию, о которой мы с вами говорили, которая наверняка более эффективна, чем обычные методы антибактериальной терапии. Методы иммунокоррекции и так далее. Тут много чего можно использовать.
Да. И вот почему мы так вроде бы странно объединили хронические инфекции и ревматоидный артрит в одном рассказе об этом методе? Потому что сейчас, как вот уверяют мои гости, очень часто соединяются такие соматические аутоиммунные заболевания с инфекционными. И вирусы тоже у нас, к сожалению, часто соединяются с бактериальной инфекцией. Поэтому, очевидно, чем дальше, тем более комплексно нужно будет лечить, да, доктор Потемкин?
Да, сейчас все больше появляется сообщений, статей, и мы это наблюдаем на практике, что обострение аутоиммунных заболеваний, в частности ревматоидных артритов, часто напрямую индуцируется хроническим инфекционным носительством. Что первично, что вторично, сейчас пока на этот вопрос медицина ответить не может, то есть иммунодепрессивные пациенты с такими аутоиммунными заболеваниями, как когда они поймали инфекцию до появления этого заболевания, либо позже. Вот сейчас пока информации достоверной нет, но факт тот, что использование, то есть включение в комплексное противомикробное лечение, включение его в комплексное лечение, позволяет достигать лучших результатов при ревматоидном артрите.
Ну, и не только при нем, да, к аутоиммунным заболеваниям у нас сейчас и бронхиальную астму относят, да?
Совершенно верно.
И Валерий Аркадьевич из города Королёва. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо большое. Я не медик, я военный инженер, но у меня как бы вопросы столкнулся с медициной. Мы тут проектируем, создаем новый аппарат, пока радиосигналу, диагностику делаем. Но вопрос у меня вот принципиальный. Передача настолько интересная, как бы поле не паханное, побольше бы о крови и два профессиональных, так сказать, вопроса. Плазмафорез, гемосорбция. Насколько я понимаю, гемосорбция сегодня остался один аппарат и, возможно, только в склифе, потому что там проблемы с этими, с фильтрами. И вот принципиально скажите, по этой же технологии можно ли лимфу чистить? И особенно, скажите, плазмафорез и гемосорбция.
Спасибо. Спасибо, Валерий Аркадьевич. Доктор Мамаев.
Не совсем понял вопрос, не до конца. Валерий Аркадьевич, метод гемосорбции сейчас используется, хотя, в общем-то, ну, просто сура. В чистом виде гемосорбция, на Западе от нее в свое время, в 68-м году, когда были проведены двумя независимыми исследователями исследования, которые показали, что после обычной гемосорбции на угольных сорбентах во всех тканях имеются частички угля, там отказали. Сейчас там пошли по другому пути развития сорбентов, покрытых оболочками и так далее. Сейчас у нас тоже появляются такие сорбенты, гемосорбция используется, ну, достаточно ограничено в чистом виде. Лучше использовать такие технологии, как плазмосорбция и упомянутая вами лимфосорбция.
А вот второй вопрос был о том, можно ли при помощи экстракорпоральной гемокоррекции чистить лимфу?
Да, я сказал, что можно. Вот. Лимфосорбция есть такой метод.
Елена Андреевна из Москвы. Здравствуйте, Елена Андреевна. Мы вас слушаем.
Так, уважаемые доктора, скажите, пожалуйста, можно ли хоть в отдаленной перспективе надеяться на помощь в таком заболевании, как постгерпетическая невралгия тройничного нерва?
Спасибо. Давайте. Ну, доктор Потемкин,
ну,
как
вот
вы считаете?
Ну, вот все дело в том, вот сейчас подняли довольно актуальную проблему осложнений неврологических после перенесенной герпетической инфекции. Ну, будем так говорить, что эта проблема более неврологическая, чем инфекционная, потому что не исключено, что бывают такие случаи, что герпетическая инфекция как таковая не манифестирует, а пациенты страдают от невралгии. То есть это больше вопрос лечения хронической боли. Вот. Но в какой-то степени мы и таким пациентам помогаем, но параллельно нужно контролировать вирусную нагрузку, активность возможного вирусного носительства.
Здесь мы делаем акцент обычно на экстракорпоральной иммунофармакотерапии. То есть, ну, носительство, хроническое вирусное носительство, оно, как правило, сопровождается в той или иной степени выраженным иммунодефицитом. Или, точнее, лучше наоборот сказать, что наличие иммунодефицита, оно способствует активизации, манифестации хронического вирусного носительства. Поэтому здесь мы используем метод экстракорпоральной иммунофармакотерапии. Мы вскользь упоминали в самом начале, когда мы выделяем лейкоциты.
Да, я так грубо остановила, а на самом деле это очень интересно.
Выделяем лейкоциты, инкубируем их с иммуномодуляторами. В частности, тут упомянутый выше интерлейкин-2, лекарственная форма, которая в аптеках есть, это ронколейкин. Инкубируем с иммуномодуляторами, этим позволяем восстановиться иммунной системе и таким образом подавить активность вирусного процесса.
Да, то есть на самом деле на всякое действие есть какое-то противодействие, вопрос, как его организовать.
Здесь
да?
очень важно еще и то, что вот экстракорпорально проводимый метод, вот когда мы иммуномодуляторы используем перорально, внутривенно, внутримышечно и так далее, воздействие на иммунную систему происходит в пределах организма, то есть там, где есть иммуносупрессирующий фактор, то есть факторы, подавляющие активность иммунной системы. А когда мы все это выносим вне организма, то есть инкубация вот этих лейкоцитов с иммуномодуляторами, она проводится вне организма, вне действия этих факторов иммуносупрессии. Таким образом, это более эффективное воздействие на иммунную систему получается.
И более избирательное. И Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Добрый день. Добрый день. У меня два вопроса, если можно, задам их сразу.
Да.
Значит, первое. У меня аутоиммунный тиреоидит, при этом варикозное расширение вен и всякая гормональная терапия включается. Может быть, я неправильно поняла, но мне показалось, что вы все равно вводите гормоны, только другим способом. Вот внесите, пожалуйста, ясность. И второе. Моя подруга, она живет в США, у нее очень сильный язвенный колит аутоиммунного происхождения. Хваленая американская медицина может предложить только большие дозы преднизолона или удаление прямой кишки. Значит, можете ли вы ей помочь? Сколько времени понадобится, потому что она будет приедет для этого в Россию? И на каких условиях, сколько это стоит, и как можно до вас дозвониться? Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что по поводу язвенного колита вы просто дайте телефон и уже тогда решите какие-то вопросы. А вот по аутоиммунному тиреоидиту, насколько я поняла, да? С варикозным расширением вен. Давайте скажем, это наверняка имеет общее.
Спасибо, Татьяна, за вопрос. Использование кортикостероидов, вы упомянули, при экстракорпоральной гемокоррекции, мы предварительно проводим оценку иммунологического статуса в обязательном порядке. Если мы видим, что аутоиммунный процесс сопровождается иммуносупрессией, что достаточно нередко бывает, в этой ситуации мы избираем другие методы воздействия, опять-таки экстракорпорального воздействия на организм. Если аутоиммунный процесс не сопровождается иммуносупрессией, то, в общем, мы подходим здесь достаточно селективно, достаточно избирательно. Не в обязательном порядке мы проводим инкубацию именно с кортикостероидами. В отношении хронического язвенного колита, да, мы работаем и с такими пациентами. Телефон 747-7230, 746-78, забыл телефон.
Ну, неважно. Я думаю,
746-79-58.
Да, вы мне оставите, я в конце концов могу передать. Вообще, конечно, то, что возможно помочь хроническим больным, это очень важно. Но я вижу, что у нас есть совсем немножко времени, мы успеем еще ответить последнему слушателю. Это Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, вопрос по поводу урогенитальных инфекций. Значит, эффективно вы лечите вот такие вот заболевания, как простатит и аденомы? Если лечите, то, значит, насколько они исключают или отдаляют хирургическое вмешательство? Спасибо. И как вам дозвониться?
Спасибо, Юрий. Но, по-моему, ни аденомы, ни простатит не являются.
Это проблема урологов. И Юрий интересуется лечением неоперативными урологами. Ну, во-первых, и простатит, и аденома – это не урогенитальные инфекции. Чтобы
в любом случае,
знали,
это не инфекции.
Да. Что простатиты – один на сегодняшний день из ведущих факторов формирования у пациента простатита – это не инфекции, а застойный механизм. Ну, причин тут много.
Они достаточно часто ассоциированы с инфекциями.
Вторично. Как правило, современные урологи считают, что поддержание воспаления и обострение простатита сопряжены с инфекционным носительством. Но как патология, это ухудшение дренирования предстательной железы, которая возникает при нерегулярной половой жизни, ну и, так сказать, при сидячем образе же жизни.
Да вообще при увлечении велосипедным спортом сверху. Нормального.
Вот. Но мы на нашей базе есть великолепная клиника Санас, не оперативной урологии. Это их конек, они великолепно лечат простатиты, ну, аденому неоперативным путем, это, в принципе, назначение там препаратов Омник, это тоже в их компетенции.
Но я хочу подчеркнуть, что 85-я клиника относится к Федеральному медико-биологическому агентству, то есть бесплатно за государственный счет там учатся. Лечится прикрепленный контингент. То есть, да. Если вы не работаете на атомной станции или там вообще в бывшей системе среднего, да, машиностроения, то, очевидно, это будет какая-то платная услуга. Это не городская больница. Я всегда, когда представляю наших гостей, подчеркиваю, какая это больница, для того, чтобы было понятнее, на что может рассчитывать пациент. Вот. Ну, как бы... Единственное, что мы не успели, а хотелось бы... Ну, давайте просто пару слов, доктор Мамаев. Вот рассеянный склероз. Это же, насколько я знаю, у вас тоже хорошие данные по нему.
Да, действительно, это проблема, которая, ну, очень многих пациентов наших беспокоит. Тяжелое заболевание, действительно, с ним достаточно сложно работать. Что могу сказать, действительно, несколько слов, если осталось... Также мы, как и при ревматоидном артрите, используем здесь метод экстракорпоральной гемокоррекции, в первую очередь в настоящее время только для достижения, для подавления обострения заболевания. Сейчас, в последнее время, с успехом при лечении рассеянного склероза используем методы токолечной вакцинации, о которых я упоминал ранее. То есть в данной ситуации мы программно подходим. В зависимости от стадии болезни используем либо тот, либо иной метод.
Вот, ну, наверное, про метод клеточной вакцинации, наверное, нам нужно будет прийти еще раз и рассказать поподробнее, потому что вот, ну, никак мы не успеваем, к сожалению. Но я просто, чтобы все было окончательно ясно, еще раз повторю то, что мне говорила доктор Потемкин и доктор Мамаев до начала нашей программы. Методы экстракорпоральной гемокоррекции, они не являются альтернативой медикаментозной терапии. Они дополняют ее в тех случаях, когда либо слишком большая привычная доза, либо уже толерантность к какому-то препарату возникла. То есть это просто метод выбора. Ну, я благодарю наших гостей за то, что они нашли время и пришли к нам на программу. А сейчас я должна сказать, что после программы, нашей программы, после сводки новостей будет «Поверх барьеров». И там будут интересные материалы из звуковой коллекции Виктора Дувакина, воспоминания выдающегося русского биолога Николая Тимофеева Рисовского. А также «Красное сухое» программа, посвященная немецким винам. И в рубрике «Документальное кино» «Поверх барьеров» представляет режиссера Виктора Косаковского и героев его фильмов.
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.